«Радио Свобода». У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в выпуске «Шпионские страсти. Суета вокруг Бастрыкина». И как сирийская освободительная армия формируется на территории Турции. Недавние разоблачения Алексея Навального коснулись главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Навальный назвал его иностранным агентом на том основании, что он имел или имеет бизнес и недвижимость в Чехии. В нашей постоянной рубрике «Шпионские страсти» Владимир Абаринов и Александр Васильев обсуждают вопрос о том, действительно ли такой чиновник представляет интерес для иностранной разведки.
При обсуждении темы коррупции обычно говорят, что при советской власти государственным чиновникам и не снились счета в иностранных банках, бизнес и недвижимость за рубежом. Это не совсем так. Далеко не все большевики были неимущими. Например, Леонид Красин встретил революцию богатым человеком. Он был не только революционером-подпольщиком, но и талантливым инженером и администратором. В момент Октябрьского переворота он занимал пост представителя немецкой компании «Siemens & Schuckert» в Петрограде. В 1920 году Красин был назначен наркомом внешней торговли, в 1924-м – полпредом во Франции, в 1926-м – в Англии. Свои средства он держал в зарубежных банках. Он находился под наблюдением британской разведки, которая знала, что Красин получает комиссионные от сделок, заключенных им от имени советского правительства, и что один из его деловых партнеров – бизнесмен и король шпионов Сидней Рейли. О том, что его завербовали или пытались завербовать, сведений нет, однако определенную политическую ставку Запад на него делал. Красин был сторонником либерализации режима. В качестве члена советской делегации на Генуэзской конференции он выступал за урегулирование проблемы российских долгов, то есть за их реструктуризацию, примерно так, как это было сделано при Горбачеве и Ельцине. Красин умер в Лондоне в 1926 году. Его семья в Россию не вернулась. Другой более причудливый случай – нарком внутренних дел Генрих Ягода. Мой знакомый, американский историк Ричард Спенс, установил, что у Ягоды был счет в швейцарском банке. Счет этот существует и поныне. Деньги можно получить, если удастся доказать право на наследство. Откуда эти деньги? Одна из версий – это часть выручки от экспортных операций с древесиной, которую заготавливали заключенные ГУЛАГа. Лес экспортировался в Канаду по смехотворно низкой цене. Его получателем была целлюлозная фабрика в Галифаксе, которую руководил еще один деловой партнер Сиднея Рейли, бывший офицер русского военного флота Тихон Агапаев. Александр, как вы считаете, каким образом иностранная разведка может использовать сведения о зарубежном бизнесе российских чиновников?
Деловые связи за пределами России, банковские счета, дома и квартиры коррумпированных российских чиновников в других странах создают основу для вербовки этих чиновников иностранными спецслужбами. Я уверен, что президент Путин, как бывший чекист, это прекрасно понимает. Любой сотрудник российской контрразведки скажет вам, что такая ситуация создает серьезную угрозу государственной безопасности России. Вопрос в том, хочет ли Владимир Путин что-то предпринимать по этому поводу. И если хочет, то может ли он это сделать? Не повязан ли он деловыми или личными связями настолько, что устранить эту угрозу он просто бессилен? Теоретически для вербовки российского чиновника, у которого есть деньги и собственность за границей, есть две основы – морально-психологическая и материальная. Разберем сначала морально-психологическую основу. В данном случае ее можно называть менее научным словом «шантаж». Допустим, к чиновнику, который мирно отдыхает в своем домике в Швейцарии, приходит сотрудник какой-нибудь разведки и говорит: «Иван Иванович, нам все известно про ваши официальные и неофициальные доходы, а также про ваши неофициальные расходы. Например, мы точно знаем, во сколько вам обошлась покупка этого домика. Эту информацию мы можем передать вашему начальнику, а также отправить в ФСБ. И мы это обязательно сделаем, если вы не согласитесь с нами сотрудничать». Что отвечает на это Иван Иванович? Иван Иванович посылает коварного шпиона подальше и продолжает безмятежно наслаждаться своим швейцарским домиком. А шпион анализирует свой провал и приходит к выводу, что он не учел степень коррумпированности российской вертикали власти. Когда в России воруют многие чиновники, Ивана Ивановича с помощью шантажа не завербуешь. Морально-психологическая основа вербовки – вещь очень субъективная. Ее эффективность зависит от многих факторов. В одной ситуации шантаж сработает, а в другой – нет. Ну, например, можно вспомнить, как в 1950-е годы в Москве был завербован британский дипломат Джон Вассел. Вассел был гомосексуалистом. В Москве его познакомили с приятными молодыми людьми, которые работали на КГБ. Потом Васселу показали фотографии, сделанные скрытой камерой в ходе его интимных встреч с этими ребятами. Эти фотографии повредили бы его карьере, и поэтому Джон Вассел согласился сотрудничать с КГБ. Ну, в дальнейшем он передал советской разведке тысячи секретных документов. В наши дни гомосексуализм не может повредить карьере в британских государственных учреждениях, и эта вербовка была бы невозможна. То же самое и с Иваном Ивановичем. Разоблачением коррупционных сделок Ивана Ивановича не запугаешь. Эта вербовочная основа в данном случае отсутствует. Но вот если бы Владимир Путин всерьез начал бороться с коррупцией, то эта основа сразу бы возникла. И таких чиновников надо было бы сразу увольнять, потому что они потенциальные иностранные агенты. Агенты иностранных разведок.
Думаю, сегодня сведениями о зарубежном бизнесе российского чиновника уже никого не удивишь. Получается парадокс. Чем больше коррумпирован российский государственный аппарат, тем менее он уязвим.
Да, но есть еще вторая вербовочная основа, материальная. Шпион опять приходит к Ивану Ивановичу и говорит: «Иван Иванович, вы, наверное, слышали про список Магнитского. Так вот, готовятся новые списки. Американцы собираются бороться с коррупцией в международном масштабе, и наше правительство будет с ними активно сотрудничать. Имущество тех, кто попадет в коррупционный список, подлежит конфискации. На дома, яхты, банковские счета будет наложен арест. Это коснется также и ваших родственников, которые живут за границей. Мы можем сделать так, что ваше имя не попадет в этот список. Но за это вы нам окажете кое-какие услуги. Не хотите? Будете разбираться с американцами». Владимир, представьте себя на месте Ивана Ивановича. Проверить эту информацию он не может. Незнание порождает страх. И чем больше он боится, тем больше он верит в эту угрозу. Это оперативная психология. Российские чиновники прекрасно знают, что связываться с американцами опасно. Если американцы хотят посадить человека, они его посадят. Вспомните, как лихо они провернули операцию с торговцем оружием Виктором Бутом. Сначала заморозили его активы под предлогом того, что деятельность Бута наносит ущерб внешнеполитическим интересам США. Ну, потом добились его ареста в Таиланде и выдачи Соединенным Штатам. Виктора Бута приговорили к 25 годам тюремного заключения. Протесты российского правительства ни к чему не привели. Давайте на минуту представим себе, что будет, если Конгресс США примет закон о борьбе с международной коррупцией. Допустим, в нем будет говориться о том, что коррупция представляет для интересов США и их союзников такую же угрозу, как и международный терроризм. Я думаю, такой закон понравился бы многим россиянам, которые возмущены уровнем коррупции в России. Коррумпированные российские чиновники понимают, что за пределами России они беззащитны. Ни Путин, ни ФСБ им не помогут. Им есть что терять. Поэтому они легко могут быть завербованы западными разведками. И поэтому они представляют серьезную угрозу государственной безопасности России.
У российских чиновников уже бывали проблемы с законом на Западе. Можно вспомнить, например, арест бывшего управделами президента Павла Бородина в январе 2001 года в Нью-Йорке по представлению Швейцарии. В Москве тогда заявляли, что это провокация американских спецслужб. В 2005 году в Берне был арестован бывший глава Росатома Евгений Адамов. На сей раз наоборот, по запросу США, которые обвиняли его в присвоении средств, выделенных Америкой на повышение безопасности российских ядерных объектов. В конце концов, Адамов был экстрадирован в Россию, и пресса тогда писала, что Москва таким образом предотвратила разглашение Адамовым государственных тайн. И, наконец, свежий пример. Дело вице-премьера Игоря Шувалова. Дело о коррупции. Операции по этой схеме производились за рубежом, и материалы о ней впервые опубликованы в американской прессе. Александр, как вы считаете, иностранные спецслужбы имеют отношение к этим инцидентам? Наверняка они знают гораздо больше, чем всплывает на поверхность. А если знают, то почему молчат?
Спецслужбы наверняка знают больше, чем средства массовой информации. А молчат они потому, что они не журналисты. они занимаются тайными операциями. Пока информация не стала достоянием общественности, ее можно использовать для вервовки российского чиновника. От завербованного чиновника можно получать секретную информацию, с его помощью можно проводить различные деловые операции, выгодные тому или иному правительству. Короче говоря, коррумпированный российский чиновник может стать ценным агентом иностранной разведки.
Материал подготовил наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете аналитическую передачу «Время и мир». Сегодня ее ведет Ефим Фиштейн. Наш корреспондент в Турции Елена Солцева продолжает репортажи о том, как формируется сирийская освободительная армия на территории соседней Турции.
Лейтенант свободной сирийской армии Муса Аль-Кадиб из города Алеппо. Абу Калас из Дамаска. Месет Аль-Сумни из Идлиба. Ежедневная перекличка бойцов свободной сирийской армии заканчивается присягой верности. Ради будущего Сирии каждый клянется отдать свою жизнь и стать шахидом, мучеником. Под звуки военного гимна поднимается флаг, зеленое-белое полотнище, символизирующее свободу в исламской стране. Будет ли Сирия свободной светской и демократической страной? О будущем задумываются мало. Говорят, что сначала нужно уничтожить старую власть. Их вряд ли можно назвать солдатами регулярной армии. Нет единой формы, выучки, дисциплины. Скорее, это народные ополченцы. Рядом с военными сражаются обычные граждане. Учителя, фермеры, инженеры, врачи, потерявшие своих близких. Бывший солдат армии Асада на условиях анонимности говорит турецким журналистам, что дезертировал после того, как расстрелял группу крестьян.
Военные прибывают вместе с обычными беженцами, вместе с семьями, женами и детьми. Турецкие пограничники требуют удостоверения личности, отделяют их от гражданских. После медицинского освидетельствования отправляют в палаточный лагерь в провинции Хатай в 30 километрах от сирийской границы.
На юго-востоке Турции, в приграничной провинции Хатай, в 3 километрах от деревни Апайдын, разбит палаточный лагерь для сирийских повстанцев. Установлены более 500 палаток, 22 контейнера для душа, командный пункт, оборудованы площадки для занятий военной подготовкой. Каждому полагается спецформа, сухой паёк, горячая еда, которую готовят на полевой кухне, они привозят извне, как это происходит в лагерях для мирных граждан. По некоторым данным, в лагере находятся 13 бывших генералов, около 50 военных офицеров, несколько сот солдат, дезертировавших из армии Башара Асада. Турция совместно с Саудовской Аравией и Катаром создает еще одну базу для обучения, вооружения и подготовки оппозиции. В ее штат входят более 20 бывших сирийских генералов, говорит эксперт по Сирии и странам Ближнего Востока, сотрудник университета Мустафа Картал.
Число повстанцев постоянно растет, еженедельно границу переходит несколько десятков офицеров. Трудно сказать, сколько человек сражаются на стороне оппозиции. Известно только, что армия Асада, которая насчитывает около 600 тысяч солдат, за последние 6 месяцев покинули около 100 тысяч человек.
Военные практически не общаются с обычными сирийскими беженцами, лагеря которых находятся в нескольких десятках километрах отсюда. Что происходит внутри лагеря, никто толком не знает. Турецким журналистам сюда вход строго-настрого запрещен, в отличие от обычных лагерей для мирных граждан, которые, по сообщению турецких властей, охраняют безоружные жандармы и полицейские. Военные лагеря, кампы, находятся под охраной спецслужб. Турецкие особисты прослушивают мобильные телефоны. Военным запрещено без особого разрешения покидать территорию лагеря. Сирийские офицеры выражают недовольство слишком строгими порядками. «Убежав от режима, мы попали под новый прессинг», — говорит командир одного из подразделений Аль-Шукр в интервью газете «Радикал».
Руководитель военных подразделений повстанцев бывшего полковника сирийской армии Рияда Эль-Асада охраняют 2 военных. Он не выходит за территорию лагеря из-за опасения за свою жизнь. Сирийские спецслужбы охотятся за головами беглых офицеров, которых считают предателями Родины.
На войну, а потом обратно в Турцию. Так называется статья в одной из турецких газет о том, как на территорию Турции проникают оппозиционные сирийские военные. приграничных провинциях Хатай и Газьянтеп действуют несколько так называемых «зеленых коридоров», которые находятся под контролем турецких пограничников. Повстанцы работают вахтенным методом. Приблизительно неделю находятся на боевом задании, потом возвращаются обратно, отдыхают, залечивают раны и даже посещают турецкие базары. По некоторым данным, сирийским повстанцам запрещено появляться на территории Турции с оружием. Свои автоматы и ружья сирийцы хранят в тайниках у самой границы. К тому же в приграничных сирийских поселках налажена контрабанда оружием. Скажем, за пару сотен долларов можно купить подержанный калашников. Раненых обслуживают государственные турецкие больницы. В городе Урфа обычно получают первую медицинскую помощь. А в частном госпитале Антакии, например, проходил лечение известный сирийский командир Абдул-Азиз Наан, побывавший в лагерях журналист Талгат Анынш.
Бегство офицеров из армии Асада приобретает массовый характер. Практически ежедневно границу Турции пересекают не менее 10 сирийских офицеров. Каждый из них утверждает, что режиму пришел конец, и его падение – дело ближайшего времени. Кто-то хочет примкнуть к новому обществу, кто-то пытается заработать капитал и устроиться получше в новой жизни.
Один из самых именитых перебежчиков – бывший генерал Мустафа Тлас, сын бывшего министра обороны, руководивший элитной гвардией Дамаска. Тлас покинул Сирию в конце июня и сразу же заявил о своем желании присоединиться к оппозиции. В турецких газетах его называют правой рукой и другом детства Башара Асада. Его семья поднялась за счет правящего режима. Брат был владельцем крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в окрестностях Дамаска, пишет газета «Ватан». «Я много лет боролся с этим авторитарным режимом», уговаривал Башара Асада провести реформы, заявил генерал в интервью турецкой газете «Ватан». Однако режим прогнил изнутри. Его разрушила коррупция, которая стала формой существования этого общества. Нельзя бороться с бедным чиновником, который, чтобы выжить, берет взятку. Нужно рушить эту систему, которая построена таким образом, что взятки брать просто необходимо. Многие пророчат Тласа на пост главы предлагаемого временного правительства национального единства, которое придет к власти в случае свержения режима президента Башара Асада. Предполагается, что новой страной будет управлять Сирийский национальный совет при поддержке военных. Тлас именно та фигура, которая может устроить всех. Бывший генерал имеет тесные связи с европейскими политиками, дружит с богатейшими представителями исламского мира. Так принц Бандар бин Султан, глава саудовской разведки, помог ему организовать паломничество в Мекку, чтобы укрепить авторитет в религиозных кругах. Айхан Питек, редактор интернет-сайта.
Он призывает граждан объединиться, чтобы оказать сопротивление режиму, однако многие опасаются, что Сирия скатится в пропасть религиозной войны. Религиозные разногласия раздирают не только больное сирийское общество, но и армию, где все построено по религиозному принципу.
Большинство военных покинули регулярную армию Башара Асада из-за ненависти к алауитскому военному руководству, захватившему, по их мнению, всю высшую военную власть в стране. Суннит никогда не дослужится до офицера и не сможет пробиться вверх по служебной лестнице. В 600-тысячной армии Асада офицеров-суннитов можно пересчесть по пальцам. Весь высший военный командный состав оккупирован алауитами, дальними и близкими родственниками, преданными Башару Асаду. В их подчинении находятся сунниты, которые составляют более 80% населения страны. В качестве исключения можно привести генерала Рияда Аль-Эсад, который руководит военными подразделениями повстанцев на территории Турции. После того, как стали появляться сообщения о том, что северные нефтяные районы Сирии находятся под контролем сепаратистских курдских группировок, Эсад заявил, что будет сражаться за каждый метр сирийской земли и не позволит разделить Сирию.
«Я заявляю, что армия новой страны не отдаст ни пяди земли, на которой жили наши предки. Мы будем сражаться против тех, кто хочет расчленить нашу страну. Режим угрожает нам химическим оружием и танками. Мы не боимся умереть за свободу. Мы также не дадим разным группировкам использовать победу в своих интересах».
Поначалу к свободной сирийской армии примкнули представители радикальной исламской оппозиции – джихадисты. Однако вскоре их пути разошлись. Главной причиной стали религиозные разногласия. Как сообщали турецкие газеты, воины джихада обвинили суннитов в излишней светскости и связях с Западом и даже объявили охоту за их головами, которые демонстрировали в качестве трофеев на исламистских интернет-сайтах. Джихадисты известны в Сирии как группировки F. Они предпочитают организацию точечных террористических актов, используют террористов-смертников и наемников из Ливии, Йемена и Ирака. Они не бреют бороду, молятся, призывают отказаться от употребления алкоголя. На задания выходят в арабских платках. Независимый эксперт по Ближнему Востоку, сотрудник Стамбульского университета Айхан Карак.
Они подчиняются шейху Аднану Эль-Аруру, салафитскому сирийскому проповеднику, призывающему к джихаду против режима Асада. Шейх Арур, представляющий ограниченные по численности салафитские группировки, является ставленником ряда стран Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Однако у различных группировок радикальной оппозиции цель общая – это свержение режима.
Тем временем в Турции продолжается настоящая информационная война. Ряд оппозиционных турецких политиков утверждают, что страна находится на грани катастрофы. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу заявил, что Запад пытается втянуть Турцию в войну, которая вовсе не нужна турецкому народу.
Репортаж Елены Солнцевой из Турции был последним фрагментом этого выпуска программы «Время и мир». Подготовил и вел его Ефим Фиштейн, режиссером был Андрей Амочкин. Всего доброго.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На суде по делу панк-группы Pussy Riot объявлен перерыв до утра понедельника. Сегодня судья Марина Сырова в шестой раз отказалась взять самоотвод, на котором настаивают адвокаты обвиняемых. Из суда поступали сообщения о беспорядках в ходе слушаний. Судья также сократила число свидетелей со стороны защиты с заявленных 17 до 3. Следственный комитет России предъявил обвинение еще двум подозреваемым по делу о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая. Алексею Полиховичу и Николаю Кавказскому инкриминируют участие в массовых беспорядках. В горах на юге Чечни в ходе операции правоохранительных органов убит предполагаемый боевик. Перестрелка произошла у населенного пункта Гуни в Веденском районе. Генеральная ассамблея ООН сегодня приняла резолюцию с осуждением насилия в Сирии и критикой Совета Безопасности, которому не удалось принять действенные меры по прекращению кровопролития. Резолюции Генеральной ассамблеи не носят обязательного характера, но имеют морально-политическое значение. В самой Сирии в пятницу продолжались бои в крупнейших городах – Алеппо и Дамаске. В Ираке жертвами насилия в пятницу стали 8 человек. Взрывы произошли в городе Дулуя на севере страны, а также в городе Баакуба к северо-востоку от Багдада. Верховный суд Пакистана назвал неконституционным и подрывающим его авторитет принятый в стране закон, который наделяет президента, премьер-министра и других высокопоставленных чиновников иммунитетом от уголовного преследования за неуважение к суду. Вы слушали краткие новости на волнах Радио Свобода.
В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске Европейский центральный банк разочаровал финансовые рынки. Выход Соединенных Штатов из недавней рецессии стал самым длительным за последние 40 лет. Слияние российского КАМАЗа и белорусского МАЗа. Перспективы завершения сделки. Текущие цены на нефть определяются скорее факторами спроса. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В центре внимания финансовых рынков на этой неделе были заседания центральных банков Соединенных Штатов и стран еврозоны. В США от него ожидали сигналов о новых мерах стимулирования экономического роста, а от Европейского центрального банка – сигналов о новых его действиях для предотвращения разрастания долгового кризиса в регионе. Особые ожидания инвесторов были связаны с заседанием Европейского банка. На прошлой неделе его председатель Марио Драги заявил на инвестиционной конференции в Лондоне, что банк готов принять все доступные ему меры, чтобы защитить евро. «И поверьте мне, этого будет достаточно», – заверил он инвесторов. На такое заявление финансовые рынки реагировали бурным ростом, и поэтому ожидания итогов очередного заседания руководства Европейского банка на этой неделе были завышенными. Таковыми они в итоге и оказались. Европейский банк готов к новым антикризисным мерам для предотвращения разрастания в регионе долгового кризиса, однако на новых условиях, главное из которых – действия правительств самих стран еврозоны, заявил Марио Драги на пресс-конференции по итогам очередного заседания руководства банка. Главные ожидания участников рынка сводятся сегодня к возобновлению Европейским центральным банком практики выкупа им на вторичном долговом рынке гособлигаций проблемных стран еврозоны, хотя она и нарушает установленные для банка полномочия. Впервые Европейский банк обратился к такой практике еще в 2010 году, выкупая гособлигации Греции на тогдашнем пике ее долгового кризиса. Позже их сменили покупки гособлигаций Ирландии, Португалии, а затем Испании и Италии уже в 2011 году. Проводя сериями скупку облигаций этих стран, Европейский центральный банк добивался значительного снижения рыночной доходности по ним, чтобы помочь этим странам самостоятельно занимать на долговых рынках. И на какое-то время это помогало. Общие расходы Европейского банка на покупку таких облигаций, приостановленную им в марте этого года, составили в целом 211 миллиардов евро на сегодня. Руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев поясняет.
Если будет иметься в виду покупка Европейским Центробанком по тем же правилам, которые действовали и в прошлые разы, то есть покупка будет примерно такая же, то эффект, конечно, будет краткосрочный. Но ЕЦБ может пойти на дополнительные шаги в этом направлении. Если ЕЦБ, например, определит ставку доходности, какую он считает приемлемой для стран, и, например, скажет, что будут покупки в неограниченном количестве до тех пор, пока ставка доходности не вернется на тот запланированный уровень. Конечно, это будет очень серьезная, сильная мера. Это будет иметь более продолжительный эффект. Но вероятность, что ЕЦБ пойдет на этот шаг, конечно, с моей точки зрения, невысока. Может быть, некоторые участники рынка и ожидают таких шагов от ЕЦБ даже в самое ближайшее время, но мне кажется, что пока ЕЦБ не готов взять весь огонь на себя и пойти на столь решительные меры.
Брать весь груз на себя Европейский центральный банк явно не намерен. Это подтвердил и его руководитель Марио Драги, дав понять, что банк готов вернуться к практике выкупа гособлигаций стран еврозоны, но только в том случае, если правительства стран еврозоны договорятся, как именно и на каких условиях для проблемных стран они будут готовы задействовать для покупки их облигаций средства европейского Европейского антикризисного фонда. О самой возможности таких действий фонда на последнем саммите стран Европейского Союза в конце июня их лидеры договорились предварительно. Однако любое решение в развитии этой договоренности может появиться не ранее середины сентября, когда в Германии, являющейся главным в еврозоне кредитором, Верховный суд должен вынести решение, не является ли само участие страны в новом Европейском антикризисном фонде нарушением национального законодательства, то есть ждать еще полтора месяца, тогда как текущая доходность гособлигаций Испании и Италии, хотя и не превышает критических уровней, однако в целом недалека от них. Собственно, и Марио Драги подтвердил, что любых действий Европейского центрального банка не стоит ожидать ранее сентября. Константин Гуляев.
С фундаментальной точки зрения никаких проблем в Италии и Испании не должно возникнуть до октября, даже если они будут вынуждены привлекать по текущим высоким ставкам. Пик выплат по своим долгам Испания и Италия имели в июле, далее октябрь и декабрь. Поэтому до октября, август-сентябрь проблем не должно возникнуть.
Помимо покупки гособлигаций отдельных стран еврозоны, Европейский центральный банк провел уже в два этапа, осенью прошлого года и зимой нынешнего, масштабное и весьма льготное кредитование сотен европейских банков на общую сумму более 1 триллиона евро. И продолжение этой серии также рассматривается участниками рынка как одна из возможных мер в ближайшее время, хотя об этом на пресс-конференции Марио Драги в четверг речь не шла. Аналитик банка ВТБ «Капитал» Николай Подгузов.
Я думаю, что в случае, если банк предложит третий этап долгосрочного кредитования банков, то эффект будет для долгового рынка государственных облигаций положительным. Сложно его количественно описать, но я думаю, что где-то в пределах 50 базисных пунктов стоимость заимствований соответствующих государств может снизиться. Что важнее, на мой взгляд, это то, что на какой-то достаточно длительный период мы можем увидеть какую-то стабилизацию на соответствующих долговых рынках, и это очень важно. А с другой стороны, такого рода подход, он с меньшими гарантиями обеспечивает стабильность на долговом рынке, чем, например, выкуп государственных облигаций на вторичном рынке, непосредственно Европейским центральным банком. Здесь, мне кажется, возможен более серьезный эффект и, возможно, меньшим объемом средств.
Представленные в четверг планы Европейского центрального банка разочаровали участников финансовых рынков, ожидавших неких его действий уже в ближайшие недели. Евро сразу же потерял 3 цента по отношению к доллару, однако в целом за день это снижение составило 1 цент. Ведущие европейские фондовые индексы резко упали. В Германии и Франции на 2-2,5%, в Италии и Испании на 4,5-5%. При этом доходность испанских и итальянских гособлигаций на вторичном долговом рынке вновь повысилась, причем по некоторым бумагам Испании она вновь превысила уровни, которые считаются критическими. Заседание Центрального банка Соединенных Штатов Федеральной резервной системы завершилось накануне заседания Европейского центрального банка. От него финансовые рынки ожидали сигналов о новых мерах стимулирования экономического роста. В конце прошлой недели Министерство торговли Соединенных Штатов представило предварительные данные роста экономики страны во втором квартале. Ее объем увеличился на 1,5% к уровню апреля-июня прошлого года, после роста на 2% в первом квартале и на 4,1% в октябре-декабре. Такое замедление темпов вновь подтвердило, что из последней по времени рецессии экономика Соединенных Штатов выходит значительно медленнее, чем из 5 предыдущих рецессий, случившихся за последние 40 лет. В чем причина? Объемы недавнего финансового кризиса и его глубина оказались беспрецедентными. Или не только это? На наши вопросы отвечает из Вашингтона научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Апарна Матур.
Выход из рецессии, причиной которой является именно финансовый кризис, всегда оказывается гораздо более затяжным. Дело в том, что проблемы финансового сектора осложняют жизнь всей экономики. Нынешний кризис проявился не только на рынке недвижимости. Он ограничил внутреннее потребление в стране в целом, сократил общую занятость в экономике. Образовался своего рода заколдованный круг. Но главная проблема – высокая безработица. Причем особенно беспокоит то, что рекордных уровней достигло количество людей, которые остаются без работы уже более полугода. Сейчас такие безработные составляют 43% общей их численности в США. Таким людям все сложнее найти новую работу, так как фирмы не склонны нанимать уже давно не работающих, а сами эти работники постепенно теряют квалификацию. В результате уровень безработицы в стране остается высоким. И это одна из причин, почему выход из последней рецессии оказывается самым затяжным в новейшей истории США.
Одной из причин очередного замедления экономического роста стало сокращение прироста объемов частного потребления в стране, которое в Соединенных Штатах обеспечивает более 70% объема ВВП. В целом, потребительские расходы в течение второго квартала увеличились лишь на 1.5%. Это минимальный квартальный прирост за последний год, а расходы на покупку товаров длительного пользования сократились в апреле и июне на 1%. Получается, экономический рост может ускориться лишь тогда, когда это потребление начнет расти заметными темпами, то есть когда американцы вновь начнут больше тратить.
Высокий уровень безработицы, с одной стороны, и неуверенность самих безработных в своих перспективах на рынке труда, с другой стороны, вынуждает людей тратить меньше денег и больше сберегать. Даже работающие не склонны сегодня тратить, как раньше, ведь они тоже не знают, что их ждет. Поэтому я сомневаюсь, что рост внутреннего потребления в стране может восстановиться уже вскоре. Дело осложняется тем, что пока никаких признаков улучшения не наблюдается в целом и на рынке недвижимости. Американцы вообще стали меньше брать в долг, будь то ипотечные займы или любые другие кредиты. Даже кредитными карточками пользуются теперь реже. И пока люди не убедятся окончательно в том, что национальная экономика вновь на подъеме, ожидать роста внутреннего потребления не приходится. А значит, и в обозримом будущем мы будем оставаться в зоне риска рецессии, в которой находимся сейчас.
По опыту выхода Соединенных Штатов из предыдущих рецессий последних десятилетий, остаются ли еще в арсенале Федеральной резервной системы какие-то действенные меры, или они в любом случае могут быть лишь опосредованными?
На мой взгляд, Центральный банк США практически исчерпал арсенал доступных ему традиционных инструментов монетарной политики. В обычные времена, чтобы помочь экономике выйти из рецессии, банк снижает процентные ставки до такой степени, что у предпринимателей появляется стимул брать деньги в долг и вкладывать их в развитие своего бизнеса. По идее, это должно стимулировать общий рост инвестиций в экономике и создание новых рабочих мест. Но что происходит сейчас? Ставки Федеральной резервной системы уже несколько лет едва превышают нулевой уровень, а особого роста инвестиций не наблюдается. Поэтому, как мне представляется, традиционные меры монетарной политики, которые может принять Федеральная резервная система, вряд ли окажут заметное влияние на общую ситуацию в экономике. А вот правительство и законодатели, на мой взгляд, могли бы сделать многое. Например, в области налоговой политики или создания более благоприятных для бизнеса условий в целом. Такие меры могли бы привести и к сокращению безработицы, и к общему улучшению ситуации в экономике.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Вашингтоне научный сотрудник исследовательского института American Enterprise Апарна Матур. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске: слияние российского КАМАЗа и белорусского МАЗа, перспективы завершения сделки. Текущие цены на нефть определяются скорее факторами спроса.
Переговоры между Москвой и Минском о создании альянса двух крупнейших национальных производителей грузовиков, компаний КАМАЗ и МАЗ, вступили в завершающую стадию, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Новость о том, что после более полутора лет переговоров стороны близки к достижению соглашения, подтвердил и вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко. Согласно первоначально заявленным планам, сделка между КАМАЗом и МАЗом должна быть проведена в форме обмена акциями. По ее завершению российский автозавод станет собственником Минского автомобильного завода, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получит в общем бизнесе определенный пакет акций. Насколько целесообразно создание такого совместного предприятия? Старший аналитик инвестиционно-финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Я бы хотел сразу сказать, что сделка между МАЗом и КАМАЗом – это скорее сделка не совсем рыночная, а это сделка больше политическая и, наверное, ориентированная на какой-то долгосрочный стратегический аспект развития российской и белорусской промышленности. Дело в том, что фактически МАЗ и КАМАЗ производят технику, которая конкурирует друг с другом, и объединение заводов не приведет к какому-то существенному синергетическому эффекту, который бы оправдывал создание совместного предприятия. Поэтому и оценка компаний, и перспективы компаний, они скорее оправдываются некими политическими причинами, нежели чем реальной экономической выгодой.
Тем не менее, в течение всего 2011 года стороны пытались договориться о параметрах сделки. Для этого им нужно было провести оценку участвующей в ней активов, прежде всего установить стоимость белорусского МАЗа. К чему это привело? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков.
Российская сторона намерена еще раз проверить объективность уже произведенных оценок стоимости активов белорусского МАЗа и российского КАМАЗа в рамках переговоров по созданию альянса между этими двумя предприятиями, сообщил источник в белорусских органах госуправления. В 2011 году аудиторская компания Ernst & Young оценила активы МАЗа в $800 миллионов. Однако белорусская сторона посчитала данную оценку заниженной. После проведения переоценки стоимость МАЗа выросла до $1 100 миллионов. Рыночная стоимость активов КАМАЗа, по данным белорусских властей, составляет $1 600 миллионов. В Минске считают справедливой второй вариант оценки стоимости активов МАЗа. Первая оценка была произведена без учета возросшего после девальвации белорусского рубля объема оборотного капитала, стоимости недвижимого имущества, а также без учета роста объемов производства и экспорта предприятия, заявляют в Министерстве промышленности Белоруссии. Белорусский экономист Леонид Злотников отмечает, что официальному Минску некуда деваться. Отдавать МАЗ не хочется, но иной альтернативы фактически не существует.
Слияние двух крупных корпораций обычно это не только экономическая оценка, это и оценка бренда. Разве можно сравнить бренд КАМАЗа, который много раз выигрывал на всякие ралли международные, с брендом МАЗа, который этих ралли не выигрывал? КАМАЗ более или менее сотрудничает с зарубежными предприятиями, все-таки идет какое-то обновление технологии. У КАМАЗа дилерская сеть, которая нужна для сбыта того же МАЗа. И МАЗ, наверное, рассчитывает, вступив в это объединение. То есть паритет здесь получиться не может. А с другой стороны, ведь президент не хочет терять контроль. Он не хочет терять контроль над управлением МАЗом. Для него сейчас очень такой тяжелый выбор. С одной стороны, если это слияние не произойдет, то МАЗ может лишиться российского рынка сбыта. И тогда просто МАЗу придет, как говорят, конец, попросту говоря.
Белорусские власти не раз заявляли, что, исходя из уже имеющихся оценок активов, холдинг «Росбелавто» должен быть создан на паритетных условиях. В июле Александр Лукашенко заявил, что если российскую сторону не устраивает позиция Минска о паритете в основном фонде и управлении холдингом, то Белоруссия готова отказаться от этого проекта.
Это был корреспондент Радио Свобода в Минске Виталий Цыганков. Иначе говоря, несмотря на оптимистичное заявление российских и белорусских представителей, споры вокруг оценки МАЗа далеко не закончены. Почему экспертам сегодня так трудно провести такой аудит? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
С точки зрения независимого подхода, достаточно сложно оценить сделку между КАМАЗом и МАЗом в силу ряда обстоятельств. С одной стороны, по МАЗу нет публикуемых результатов операционной деятельности, а также финансовых результатов по международным стандартам, которые могли бы являться достаточно объективной оценкой деятельности компании. В то время как по КАМАЗу мы эти данные имеем. Поэтому сделать достаточно четкую, надежную оценку стоимости минского предприятия не представляется возможным. В этой связи, на мой взгляд, очень поспешно называть какие-то определенные цифры по тому, сколько стоит МАЗ и сколько акций МАЗа можно обменять на акции КАМАЗа.
На ваш взгляд, каким может быть выход из этой, казалось бы, патовой ситуации, когда оценки стоимости белорусского производителя грузовиков различаются так кардинально?
Я думаю, что стороны все-таки будут ждать определенные оценки, которые бы устроила и российскую сторону, и белорусскую, потому что, очевидно, если белорусская сторона считает свой завод недооцененным по проведенной независимой оценке, то и российская сторона может не согласиться с оценкой белорусской стороны, поскольку требуемая премия к независимой оценке может с точки зрения российской стороны оказаться несправедливой и лишать смысла самообъединения компаний.
Это был старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Мировой рынок нефти, так же, как и другие рынки, реагировал в четверг снижением на результаты очередного заседания Европейского центрального банка, то есть на отсутствие у банка планов неких немедленных антикризисных мер в еврозоне. Но интересно, что падение на американском рынке по нефти сорта WTI составило 2%, тогда как по европейской нефти эталонного сорта Brent нефти Северного моря в Европе, к цене которой привязана и экспортная цена российской нефти Urals, оно оказалось вчетверо меньшим и не превысило 0,5%. Чем объяснить такую разницу? Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Вообще, нефть сорта WTI, она значительно больше чувствительна к различным родам спекулятивным факторам. Вообще, именно на этом рынке сосредоточено гораздо большее количество спекулянтов. То есть, это может быть первый момент, почему она реагировала сильнее. А второй момент, если исторически посмотреть графики взаимосвязи доллара и нефтяных котировок, то взаимосвязь между WTI и долларом, опять же, намного сильнее. В четверг, когда мы услышали выступление Марио Драги, было заметное движение в паре евро-доллар, то есть доллар сильно укрепился, и, скорее всего, именно поэтому спекулянты в контрактах WTI начали продавать. То есть я все-таки считаю, что здесь достаточно высокая спекулятивная составляющая в настоящий момент, поэтому не стоит искать каких-то фундаментальных причин.
Объем экспорта нефти из Ирана, третьего ныне по объемам добычи, участника ОПЕК, только за первый месяц действия международного эмбарго, то есть с 1 июля, сократился, по оценкам агентства Bloomberg, на 52%, то есть более чем наполовину. Сколь значимым стал этот фактор для динамики нефтяных цен? Аналитик Номос Банка Денис Борисов.
В настоящее время выделить какой-то один доминирующий фактор, который будет оказывать влияние на цены на нефть, все-таки это невозможно. Если вы рассматривать период с начала года, то опасения всего того, что связано вокруг иранской ядерной проблемы, она к середине года несколько отступила на фоне тех переговоров, которые велись комиссией по регулированию данной проблемы. Тем не менее, действительно, после того, как эмбарго фактически вступило в действие, и объемы экспорта из Ирана упали, и это оказало дополнительную поддержку нефти. Другое дело, что помимо иранского фактора, позитивное влияние на котировки оказывало сохранение напряженности в Сирии, хотя понятно, что по объему добычи на сегодняшний день в Сирии добывается всего порядка 300 тысяч баррелей в сутки, это примерно в 4-5 раз ниже, чем довоенная добыча Ливии. Понятно, что в Сирии с точки зрения влияния на баланс спроса и предложения мирового, она не сможет оказывать такого влияния, как Ливия, или я уж не говорю о самом Иране. Безусловно, снижение экспорта из Ирана оказало свою роль, однако маловероятно, что он стал определяющим. Скорее, если рассматривать долгосрочную перспективу, рынки по-прежнему опасаются, что возможна эскалация напряженности вокруг Ирана, и дело не ограничится всего-навсего 50% снижением экспорта. Такие опасения есть, и это служит одним из сдерживающих факторов для того, чтобы цены на нефть могли сильно упасть уже сейчас.
В целом, на ваш взгляд, какая из двух основных групп факторов в большей степени влияет сегодня на общую динамику мировых цен на нефть? Факторы ее предложения или, наоборот, факторы спроса на сырье? Вячеслав Буньков, компания «Атон».
Я думаю, что в данный момент на рынке превалируют факторы спроса. И прежде всего потому, что с предложением на рынке все-таки наступила определенная ясность. То есть многие эксперты сейчас стали обращать внимание на то, что предложение в ближайшие несколько лет будет заметно расти, в первую очередь со стороны Соединенных Штатов и со стороны Ирака. В то же время иранский конфликт пока поставлен на паузу, то есть здесь тоже рынок не ожидает каких-то сильных срывов в поставках. А в то же время со стороны спроса существует абсолютная неясность, как как дальше будет развиваться экономика развитых стран и в первую очередь экономика Европы. Поэтому сейчас рынок так внимательно смотрит именно на то, какие решения принимают монетарные власти Европы и США для того, чтобы в дальнейшем поддержать экономику и, соответственно, поддержать спрос на нефть.
Среди крупнейших в мире производителей нефти лишь Саудовская Аравия может в случае необходимости временно как сократить текущие объемы добычи, так и наоборот вновь увеличить их в короткие сроки. Россия же, как и подавляющее большинство других нефтедобывающих стран, такой гибкости позволить себе просто не в состоянии. Добыча нефти в стране практически всегда ведется в максимально возможных на данный момент объемах. Денис Борисов, аналитик Номос Банка.
Да, действительно это так. И одной из ключевых причин является доля механизированного фонда скважин в общей структуре разработки. Если взять Саудовскую Аравию, то фактически 100% нефти добывается из фонтанирующих скважин. А если посмотреть статистику по России, то на сегодняшний день примерно из 140 тысяч скважин, которые есть в России, из них фонтанная добыча ведется всего из 3000. Поэтому все остальное – это добыча с помощью центробежных насосов или штангово-глубинных насосов. То есть это достаточно сложные механические системы, которые просто так нажатием на кнопку и остановка вентиля, проблемы не решишь, нужны сложные мероприятия. И исходя из этого, в современных реалиях, особенно с учетом еще климатической специфики России, быстрая реакция на изменение конъюнктуры и возможности по контролю за уровнем добычи, как в одну, так и в другую сторону, они являются достаточно ограниченными. Понятно, что и в России на зиму останавливают низкодебитные скважины, однако их общий удельный вес достаточно невысок, и поэтому в целом действительно можно констатировать, что статистика по добыче нефти в России, она фактически является эквивалентом максимальной возможности страны по уровню нефтедобычи.
В целом, с начала года цены на нефть на американском рынке снизились к концу первой недели августа примерно на 13-14%. Тогда как в Европе на 6-7%. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Когда себя я ясно осознаю, я уже знаю, что я еврейка, и знаю, что это страшный дефект.
В «Поверх барьеров» киевская писательница Инна Лисова.
Мне очень хотелось выйти замуж за русского мальчика или за украинского, чтобы у детей не было моих проблем.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Житель ультрарелигиозного района Мия-Шарим провели на площади.
Когда лидера левого фронта Сергея Удальцова окружили корреспонденты,
Путин лишь заметил, что готов продолжить совместно с Великобританией.
Процесс по делу о потасовке в Согре обещает быть долгим. На
Согре Путин был первым, кто разместил в интернете фотографии сброшенных
самолетов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».